Вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье». Мы продолжаем наш эфир. И сейчас время для рубрики «Беседы о вечном». Сегодня у нас в прямом эфире настоятель Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга, протоиерей Николай Малета. Здравствуйте, отец Николай.
Добрый день.
Отец Николай, сегодня я предлагаю продолжить тему, которую мы начинали, большую тему построения христианской православной семьи, и поговорить уже о детях, о воспитании детей. Эта тема очень тоже емкая, очень большая, очень много аспектов в нее входит. Но вот сегодняшнюю нашу беседу я хотела бы начать словами священника Павла Флоренского. Он говорил: того, что может дать родной дом, не даст потом никто и ничто. Но надо заработать это, надо самим быть внимательными к дому, а не жить в нем, как в гостинице. Вот итак, что может дать родной дом самым маленьким детям? Вот сегодня об этом, наверное, мы и попробуем поговорить. Отец Николай, вообще вот в течение первых недель фактически жизни младенец знакомится уже с церковными таинствами: крещение, миропомазание, причащение, вот в идеале. Ну, может ли ребенок вообще в этом возрасте что-то понимать и что-то воспринимать? Это достаточно спорная тема, даже вот в христианской, в православной среде. Нужно ли совсем маленьким детям их приводить к причастию, вот буквально грудных детей? Полезно ли это для его духовного развития?
Я бы не сказал, что сегодня так остро стоит вот этот вопрос и обсуждается как проблема некая. Мне кажется, что особой проблемы нет. Высказываются какие-то частные мнения современных богословов, может быть, и не только светских, но и пастырей, которые считают, что в принципе вот по аналогии жизни первенствующей церкви древних веков христианства, которые как бы есть вот моменты, которые говорят о том, что в принципе крещение люди принимали сознательно в зрелом возрасте, как бы не стремились и не боялись, можно так сказать, не дожить до крещения, собственно говоря, умереть некрещенным, а готовились очень серьезно. И вот та система оглашения в древней церкви, о которой мы сегодня знаем из тех источников, которые сохранились, она свидетельствует о том, что это не было то, что мы сейчас пытаемся как-то внедрить в нашу церковную жизнь. Вот оглашение трехмесячное, 12 бесед. Там, бывало, годы проходили, не то, что там дни или месяцы, пока человек готовился. И вспоминают многих даже великих святых. Святитель Василий Великий крестился в зрелом возрасте. При этом, если вот прозвучали слова отца Павла Флоренского, что действительно дом утверждает, вот основание жизни полагает человеческое, действительно формируется как личность человека, не на улице, не в школе, не в университетах и нигде бы то ни было, а именно дома, конечно. То если так посмотреть, то бабушка святителя Василия Великого, святая, два брата святых, сестра святая. То есть, получается, если бабушка святая, то вряд ли в семье вот-вот был языческий уклад жизни, и он потом в зрелом возрасте там дошел до того, что необходимо креститься, то есть принял крещение и христианскую веру. Конечно, скорее всего, там и с детства, и с младенчества воспитывался, но принял в зрелом возрасте. Поэтому вот так проецировать и переносить на современную жизнь, мне кажется, что это очень сложно и натянуто, потому что мы должны представлять, какую имели веру эти люди, что Господь, если они верят, и святитель Василий Великий уже писал монашеские уставы некрещенным, жил в пустыне некрещенным, что это действительно его вера дала возможность, что он и принял крещение, не только принял крещение, но стал великим святителем, святым православной церкви. Тот же Константин Равноапостольный практически перед смертью, там были другие причины, потому что он был глава государства не только христианского народа, но и язычников, поэтому он до конца сохранял и звание верховного жреца, и при этом созывал, даже некрещенным, созывал Первый Вселенский собор. Крестился он, по-моему, в 34-м или 35-м году, там, то есть перед смертью. Поэтому эти примеры, они не являются как бы образцом. Мы знаем, что издревле, и в Священном Писании уже говорится, что крестился там Корнилий и его дом, и другие, вот, то есть дом. Соответственно, если дом, то предполагается, что в доме были и дети, то есть могли креститься. Здесь препятствий нет, но, как вы сказали, действительно, ребенок не понимает, но, как мне кажется, он знает, что происходит. Он может внешне даже капризничать, там его нужно держать так, чтобы, не натворил беды, там не уронил частичку при причастии. Но ребенок, а вот его душа, которая нуждается в том, чтобы жить полноценно, не только питаться физической пищей, то, что необходимо для роста физического, но и для духовного роста. И на сегодняшний день, мне кажется, я убежден. Я как-то, по-моему, уже рассказывал, как я крестил в младенческом состоянии юношу, 20-летнего инвалида в страшном состоянии, который не разговаривал и, по-моему, глухонемой, и только видел. Вот я помню до сих пор, это было лет 15, если не больше назад, вот его ликование после причащения, после крещения на дому, и я его и причастил на дому. Этот ребеночек умещался очень хорошо так в кресле, калачиком таким. И потому он вот так страшно изуродован, он тут был все вот такой комок, узел какой-то человеческого существа. И вот как он ликовал, хватал мою руку, пытался целовать, вот это до сих пор у меня перед глазами. Этот ребенок, можно сказать, 20-летний, он ничего не понимал, он ничего не слышал. Но его душа почувствовала, соприкоснувшись с святыней, с самим Богом. Поэтому мне кажется, что детей на сегодняшний день можно и нужно крестить и причащать. Другой вопрос, как должны участвовать, относиться к этому родители, это тоже важный вопрос. Потому что на самом деле это если относительно уже воспитания детей в христианской семье, то я думаю, что здесь большая ответственность ложится на родителей. Они должны прекрасно понимать, что вот ребеночек не то, что он там совершенно ничего не слышит, ничего не понимает, можно там и не молиться, ему правила не читать, ему 3 дня, как сейчас говорят, не поститься, утром можно там пораньше перед храмом и поесть, если это совершенно грудной младенец, там уже 2-3 годика, здесь, мне кажется, уже можно ребенку так, чтобы даже воздержался. По крайней мере, я в этом ничего страшного не вижу, и мои дети, в отношении моих детей это практикуется в моей семье. Поэтому, конечно, нужно и готовиться. В идеале, конечно, мама должна бы не то, что там совсем поститься, но хотя бы даже рядышком с кроваткой детской почитать даже молитвы, чтобы ребенок их не умом, а сердцем и душой услышал Слово Божие. Мы знаем, что оно влияет, воздействует, и помимо даже нашего разумения и сознания. Многие ратуют за то, чтобы переводить богослужебные тексты на более понятный русский язык. Но когда вот начинаешь, вот люди, которые вот даже были сторонники этого, в зрелом возрасте приходящие к Богу, говорят, ну ничего не понятно, стоишь как истукан какой-то, чурбан вот в храме, ничего не понятно, еще невнятно читают и поют и так далее. А потом, когда начинали вникать, учиться читать по-церковно-славянски и вникать, вот это говорит, вот этот язык питает душу, не разум, а душу. Так и здесь, вот ребеночку очень хорошо бы хотя бы последовательно к святому причащению молитвы почитать накануне причастия.
Ну, то есть, чтобы хотя бы мама почиталась, да. Ребеночек мама. Еще сам в состоянии это
делать. Да, безусловно. Конечно, мама. Или папа, или вместе, можно и вместе. И потом мы знаем прекрасно, что крещение совершается над этими детьми по вере родителей, физических и духовных родителей. Также по вере родителей ребенок и причащается. Не механически, а автоматически. Упаси Господь понимать это, что вот принял святые дары тела и кровь Христова, и уже автоматически ребенок будет здрав душой и телом. Чего подобного? что это какое-то вот такое средство, которое независимо от нашей веры, от нашего внутреннего расположения, оно действует само по себе. Оно действует, но может подействовать даже и, как мне кажется, конечно, это мои рассуждения, в суд и в осуждение даже ребеночку, если родители относятся так. Есть родители не воцерковленные, не верующие, сами не причащающиеся, при этом им сказали, что очень полезно для ребенка причаститься. И сейчас все средства хороши для того, что, конечно, болезней много наваливается на современного человека, тем паче на детей, самые незащищенные и старики, и дети. Вот, то если это предохранит ребенка от каких-то там болячек, то очень хорошо, принесем, причастим. При этом сами остаются чужды всему церковному, тем более не причащаются. Это, мне кажется, совершенно недопустимые вещи. Поэтому сами родители должны участвовать регулярно в таинствах церковных, жить церковной жизнью, соответственно, детей вести за собой.
Ну, то есть это ведь, наверное, вот то самое важное, что могут дать родители своему ребенку вот на самом таком младенческом этапе, ну, допустим, до 3 лет. Конечно. Потому что вообще из процесса воспитания сложно ведь выделить это вот физическое воспитание, нравственное, как-то их расчленить, духовное. Но вот именно вот эта атмосфера, которая царит в семье, и, наверное, не надо думать, что ребенку еще несколько месяцев он не в состоянии понять, что бормочет мама над его колыбелью, что мама читает молитву.
Конечно, он слышит, и вот здесь один вопрос – это молитва, а другой вопрос – вся совокупность жизни в семье, в доме. Или вот отец Павел говорит о доме, речь идет, скорее всего, о частном доме. Вот как-то, по-моему, в 92-м году, я вот сейчас вспомнил, вот пришлось даже участвовать в открытии мемориальной доски в Сергиевом Посаде, вот на доме отца Павла Флоренского, вот певчим студентом семинарии. Поэтому вот действительно это дом, частный дом, вот в квартирах уже сложнее, здесь своя специфика, свой уклад, но тем не менее то, что происходит или в доме, или в квартире, принципиально не имеет большой разницы и значения. То, что там происходит, как родители живут, их взаимоотношения друг с другом, в конце концов, если они не в состоянии совсем воздержаться от просмотра телевизора, то хотя бы нужно учитывать, что мы смотрим, и кто рядом со мной, и что он впитывает. Потому что это уже понимали не то, что современные какие-то психологи, это понимали еще люди в древности. На самом деле, вот даже не то, что с первых там дней, с первых месяцев жизни человека здесь, на земле, когда он уже что-то начинает видеть там, хотя говорят, ну что не сразу с первых дней все он там расплывчато. Сначала, наверное, все расплывчато, размыто, потом ребеночек уже чувствует или на голос там реагирует, или какие-то вещи узнавать начинает. То еще до рождения ребенка древние состоятельные люди, и не только состоятельные, конечно, вот рабы и какие-то невольники, там даже свободные люди, может быть, не имели столько возможностей, но какие-нибудь патриции там старались во время ношения ребенка в утробе маму оградить от всего негативного. То есть, чтобы перед ее глазами не мерцали какие-то неприглядные вещи, тем более какие-то грязные, порочные, жестокие и так далее. Потому что вот это все сказывалось, это прекрасно понимали, не только на маме, это было, все предусматривалось ради будущего уже ребенка. То есть там понимали, что и в те времена, что аборт это язычники. Речь идет не о христианах, а о язычниках, которые понимали, что воспитывается ребенок не с пеленок, а воспитывается ребенок с утробы матери, с внутриутробного развития, с внутриутробной жизни. Поэтому что мама слушает, что мама смотрит, какие при этом эмоции, какие там образы строятся в ее уме и сердце, это все учитывалось, это совершенно проецировалось абсолютно на ребенка, потому что это был, хоть еще, казалось бы, один единый организм жизни, Но тем не менее, учитывая, что вот эта мама уже воспитывает ребенка, когда слушает, может, благозвучные звуки, музыку, там, не знаю, пение птиц и так далее, красивые там картины и тому подобное. Не упаси Бог, там, не знаю, участвовать в каких-то ресталищах или там гладиаторских боях в этих амфитеатрах. Поэтому вот уже здесь понималось, поэтому тем паче для христианской семьи нужно учитывать и понимать, что вот чем живут дети, чем они питаются, насколько они готовы или не готовы. Это очень бы хорошо, если бы там дети, скажем, совсем младенцы, понятно, они, может быть, почаще, там, дошкольного возраста, они там еще практикуются без причастия, то есть без исповеди приступать к причастию уже с 7 лет рекомендуется, а то и можно и раньше, если ребенок уже реагирует и понимает, что такое хорошо, что такое плохо, если он за собой видит какие-то плохие вещи, ничего страшного, если он подойдет на исповедь. Не обязательно ждать 7-летнего возраста, и здесь вот сегодня 7, завтра можно на исповедь. А вот готовиться всей семьей, так что все родители и дети совместно с детьми читали правила, сколько они в состоянии там простоять, прослушать. Очень, очень хорошо, очень хорошо. Конечно, не так часто, как бы хотелось. Я помню свое детство и практикую в своей семье сейчас. Где-то утреннее, конечно, практически невозможно, потому что кто-то спит, кто-то в школу уходит, кто-то на службу, кто-то еще какие-то вот моменты. А вот вечером иногда удается, и очень благодатно, когда вот и дети старшие там по одной-две молитвы почитают, там родители, вот последование вот молитв на сон грядущим, маленькие где-то там, кто-то бегает, кто-то пристроится там к маме или к папе, кто уже там ходит 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, возраст лет, послушает молитву, хорошо, устали, присядут или там на коленки встанут, бывает, может и уснуть на коленках. Это никакое здесь не давление, как многие сейчас считают. Нужно быть, вот православных часто обвиняют в каком-то насилии даже над детьми, это их свобода и так далее, выбора, но это отдельная тема, может, если не тема, то вопрос отдельный. Но тем не менее, это очень благотворно и полезно. Потому что тем паче в Священном Писании есть слова Христа, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Даже вот эта домашняя молитва, она может быть уже церковной, то есть общественной молитвой. Вот уже собрались 2, 3, 5 членов православной церкви.
Малая церковь собралась.
Да, домашняя церковь в полном или неполном сборе, но домашняя церковь.
Тут еще бывает другой момент, когда мама вечером молится на сон грядущим, и приходит маленький ребеночек, который только научился ходить, и еще только пытается учиться говорить там год-два, и начинает маму дергать. Вроде, с одной стороны, ему интересно, что мама делает, но с другой стороны, мама считает, что он ей мешает. И она говорит: уйди, не мешай, вот я помолюсь, потом я к тебе приду. Вот тоже, наверное, здесь нужно мам предостеречь.
Да, здесь мам предостеречь, но с одной стороны предостеречь, а с другой стороны какой-то разумный компромисс находить. Бывает иногда действительно ребенок, если тем более по характеру или возраст есть определенный, когда там особо дергает, они еще ничего не понимают, но уже умеют ходить и что-то делать. Поэтому здесь совсем так молитву превращать, вот какие-то через каждые 10-15 секунд отвлекаться на ребенка. В таком случае тогда, если не сложно, возьми ребенка на руки на одну-две молитвы, там хотя бы хоть какое-то время, чтобы ребенок поучаствовал.
Ну, то есть не делать это неким тайным делом, в котором задействованы лишь родители.
Здесь я повторюсь, есть крайность. Родитель или мама, как правило, старается сделать все необходимое, даже там уложила спать детей, тогда я спокойно могу помолиться. Тогда мы лишаем детей хотя бы вот тех нескольких секунд или нескольких фраз, которые в любом случае достигают. Я на личном опыте могу сказать, и на опыте моих детей, и того, как я рос в детстве в верующей семье, слава Богу, это очень благодатно и благотворно. Хотя, на первый взгляд, мешает, скажем так, плодотворной, или как можно грубо назвать, качественной молитве вот взрослых людей, которые спокойно могут помолиться. Как вот вспомнился такой момент, можно сказать, притча, но она, кажется, есть в жизнеописании кого-то из святых, как вот ангел человека, который жил в семье многодетной, у него было много детей, вот пришел к Богу и говорит: «Господи, вот молитвы у него никакой, ну никак он не молится, как с ним быть, как быть с его душой?» И Господь ангелу наливает полную чашу, какой-то сосуд жидкости, скажем, воды, да, абсолютно полную, и говорит ему: «Иди или лети, как угодно. Полети вот туда и вернись обратно». Слетал, вернулся, полчаши или почти там несколько капель осталось. Говорит: «Можешь вот-вот действовать и не расплескать, идти и не расплескать эту жидкость? Невозможно. Так что ты хочешь, чтобы вот в этой, когда один плачет, ему то надо, вот это, вот в этой, а как правило, и это было, кажется, конкретно в этом случае, многодетная, но бедная семья, когда все практически жили в одной комнате, что называется, семеро по лавкам, как вот в этой атмосфере можно было полноценно вот встать на молитву, вечерние молитвы почитать, там, не знаю, кафизму, главу Евангелия, главу посланий, деяний и так далее? Невозможно. И сколько он мог вот вместе с детьми помолиться, столько он молится. Но вот это его капельки дороже вот полного того сосуда, который совершенно беспрепятственно, безболезненно, без проблем может встать на молитву и спокойно молиться. Поэтому здесь вот такой момент нужно учитывать, что, ну, повторюсь, что это мое мнение, ну, отчасти основанное на каком-то опыте, что не нужно так уж слишком стараться вот ограничивать детей, избегать или изолировать детей для того, чтобы удобно было помолиться. Здесь нужно думать не об удобстве и не о том, что мне лично будет спокойнее, и вот на душе спокойнее. Вот это вечернее правило, и вот когда читаешь, и вот где-то даже отвлекаешься на детей, потом последняя молитва в вечернем правиле, это краткое исповедание грехов, действительно, лишний раз еще искренне поисповедуйся: «Господи, прости меня, отвлекался мыслями вот-вот на то, раздражался, даже гнелся. Я понимал, что куда-то моя любовь к детям улетучивается. Даже на молитве, Господи, к Тебе, вот в предстоянии пред Тобой, я проявлял не любовь к детям, к своим детям. А что же говорить дальше? О чем говорить дальше?» Поэтому здесь человек может действительно приобрести опыт, и в том числе и покаянный, не только молитвенный. Конечно, любая молитва должна быть покаянной, но здесь может присутствовать элемент такого чистосердечного раскаяния, покаяния.
Наш телефон прямого эфира 379-65-94. На студии протоиерей Николай Малета. И, дорогие радиослушатели, если у вас есть вопросы по теме нашего эфира, вы можете задать их еще в течение 15 минут. Отец Николай, ну и, наверное, очень важно вот чисто физически маленькому ребенку ощущать вот эти религиозные ценности. Даже подержать нательный крестик, поцеловать икону. И тут тоже иногда очень такие чрезмерно заботливые мамы тревожные. Ну, вот он повредит себе этим крестиком, что-нибудь вот маленькому совсем, наверное, не надо. Да вот он к иконе тянется, он ее там нарушит, повредит, порвет. Насколько важно вот это ребеночку ощущать, даже тактильно вот это вот ощущать, присутствие Бога?
Вы знаете, дети, вот тут не случайно говорят, не знаю, есть такие аналогии проводятся, это как губка, которая все впитывает, абсолютно все. Поэтому есть вот младенцы совершенно, это такие, вот их повторюшами называют. Вот смотрите, если есть постарше дети, они совершенно начинают копировать, если нет старших детей, они за родителями смотрят. Если родители, не знаю, там есть или крестик, или иконку после вечернего поцеловали, приложились. то ребенок сам тянется. Он, конечно, не понимает, может быть, и не видит, как совершенно там, не знаю, вот смотрю на свою младшую, там, 10 месяцев, пытается чего-то, ну и попадется в руки иконка, она ее там, конечно, не целует, но сразу это возраст, когда все тянется в рот. Ну и что? Ну ничего страшного, я ничего страшного в этом не вижу, абсолютно. Наоборот, очень хорошо, когда ребенок вот-вот, конечно, есть там уголок, есть иконы там, не знаю, может быть, современные или древние, большие иконы, но они же недоступны детям. А если где-то маленькой иконочке ее не давать, конечно, опять же без крайностей. Чтобы иконка, крестик не находились среди вот в этой корзине игрушек. Чтобы, да, может быть, вот ребенок прикоснется, и автоматически благодать вот подействует, коснется его сердечко, его души, им это для здоровья полезно. Ничего подобного не полезно. Конечно, бояться, что там крестиком там перегрызет ребенок, не знаю, веревочку, на которой там тесемочку висит крестик, и подавиться может. По крайней мере, я такого случая не знаю, вот не слышал ни из истории, ни из современной жизни, чтобы ребеночек там крестиком мог повредить себе. Да, может там где-то закручиваться, там что-то, какие-то узелки, какие-то еще моменты, но, по крайней мере, вот среди своих детей, вот я не встречал вот какой-то такой проблемы. Поэтому я думаю, что вполне может ребенок вот благоговейно так вот дать ему, пускай он там еще потянется и как-то возьмет ручки и не совсем там, как нам кажется, проявит благоговение и еще какие-то моменты. Не надо этого бояться. И никакого осквернения вот в этом смысле нет. Потом более старшие дети начинают, не знаю, там что-то говорить на религиозную тему. Какие-то о Боге, там, о душе, ангел, там, не знаю, какие-то вопросы. Но настолько там иногда это даже кощунственно, как нам кажется, звучит. Но мне лично приятно. По крайней мере, ребенок, его ум, его сердечко волнует эти вопросы. Ну,
еще нет испорченности своей,
абсолютно,
греховной поврежденности.
Абсолютно. Так, они так это искренне, просто, ну если да, применить ко взрослому, то это да. Но мы говорим о Боге, опять же, даже взрослые, тем языком, на котором мы говорим о вещах посюсторонних. А о вещах потусторонних апостол Павел говорит: «Я слышал глаголы, их же не лейтесь глаголать». То есть невозможно изрещи, невозможно передать человеческим языком. В человеческом языке даже отсутствуют подобные слова, как «святые отцы», определение вселенских соборов, правила, догматы церковные писали человеческим языком. Где-то в философии находили какие-то термины, которые более-менее могут хоть намек какой-то сделать, дать хоть понять человеку, что это есть, или хотя бы направить человека в нужном направлении, куда двигаться. Потому что мы, как известно, дорога может быть в разные концы, куда направишься, одна и та же дорога. Поэтому здесь очень важно, и не нужно этого бояться и страшиться. Господи, помилуй, там ребенок что-то сказал бы не совсем как бы так, как с догматической точки зрения, не совсем верно. Ничего подобного, ничего здесь страшного нет абсолютно. Неверно это для нас, взрослых. А Господь говорит: не мешайте, не препятствуйте приходить детям ко мне. Дети идут, какие они есть, такие идут. Но идут к Богу, слава Богу, что идут к Богу.
Отец Николай Иванович, а когда вот ребенок способен воспринимать праздничную атмосферу, вот Рождества, Пасхи, именин, вот когда эти праздники могут принести ему какую-то истинную духовную пользу? Потому что тоже мы можем вот чересчур переусердствовать здесь, устраивая совсем маленькому крестины, именины, праздники. Ребенок, насколько он способен воспринимать это, пользу это?
Знаете, мне кажется, я убежден в этом, что крестины, именины для маленького ребенка, даже там для пятилетнего, вот что из себя представляют крестины? То, что происходит, скажем, дома. Что есть там христианского?
Собираются родители.
То есть собираются родители, да, может быть, с крестными, с родственниками и так далее. То есть вот эти именины не для именинника, а для родителей. То есть родители делают для себя: нет, здесь ничего плохого, ничего страшного. Это очень серьезный и важный повод для того, чтобы собраться. И, может быть, родители, даже не, может, какие-то родственники, не глубоко воцерковленные или совсем не воцерковленные, видя вот эту христианскую атмосферу, потому что все-таки празднуем не Новый год, а празднуем именины. Сегодня день ангела моего ребеночка. Поэтому и атмосфера какая-то соответствующая, то есть без каких-то взрослых, каких-то, может быть, излишеств, крайностей, какие-то темы и так далее. Где-то что-то может быть ориентировано на ребеночка, а там пришли, там, если это уже ребенок 4, 5, 6, 7 там, лет и старше, может, и младше, какие-то вот, и, вот это, этих, когда он уже понимает, что это день его ангела. Когда ему там могут, не знаю, какую-то там мультики это поставить, там какие-то, или из того же ряда, то, что по «Спокойной ночи, малыши» с православного канала «Союз», еще какие-то там, не знаю, есть детские программы, есть детские какие-то спектакли, какие-то, не знаю, что-то такое, может быть, не обязательно религиозного содержания, но такого назидательного. Поэтому здесь вполне можно и нужно.
То есть все-таки может быть праздником именно для ребенка, не то что вот как мы понимаем, что в этот день нужно сходить в храм с ребенком, причаститься.
Конечно, здесь он причащает. Конечно, причаститься это очень важно, это нужно, потому что с этого нужно начинать. Это главная пища для души ребеночка, участие в церковном прославлении небесного покровителя, святого имя которого носит ребенок. Ну, конечно, может иметь и вполне нормально продолжение и дома.
Отец Николай, вот есть вообще такое понятие, как миросозерцание семьи. Это вот некая атмосфера, которая, ну, если можно так сказать, просто вот дышит семейная жизнь. И, конечно, эта атмосфера, она сильно влияет на формирование душевного образа самого ребеночка. Вот какими должны быть главные черты этого такого семейного миросозерцания, чтобы сформировать у ребенка правильное отношение к жизни и к Богу? Вот такое.
Я думаю, здесь ничего специфического, ничего там какого-то особенного, вот, мне кажется, не нужно. Опять же, личный опыт. Я рос в христианской семье, в верующей семье. Никаких особых каких-то там, не знаю, мои родители никаких систем воспитания не разрабатывали, не читали, не учились, никакие рачинские, никакие там, абсолютно ничего. То есть родителям вполне достаточно стремиться быть христианами. Если будет стремление в своей жизни не только в храме, но и дома оставаться верующими людьми, христианами, то будет все, что необходимо для создания вот той атмосферы и формирования того мировоззрения, которое должно созидаться в ребенке. Если родители помнят о молитве утром, вечером, перед едой, после еды, это, конечно, прежде всего, это какие-то внешние формы, которые, может быть, где-то кем-то не учитываются или умаляется, мне кажется, их значение, что это может привести к какому-то фарисейству. Я говорю не о фарисействе, я говорю о христианстве. Да, безусловно, в любом деле может быть элемент фарисейства, притворства какого-то показного и так далее и тому подобное. Но главное, что отличает христиан, по какому признаку внешне узнают, что человек есть христианин, об этом говорит и Христос, об этом говорит и апостол, прежде всего апостол любви Иоанн Богослов, потому, Господь говорит, узнаете, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, подлинную любовь. Вот эта атмосфера любви, а дети они не, конечно, они прекрасно понимают, они чувствуют. Они когда уже начинают соображать, то есть понимать, что происходит, когда, собственно, и формируется их мироощущение, они понимают, что они сами не идеальные. И поэтому никогда не было претензий на какую-то святость и непогрешимость. По крайней мере, я в своем детстве не помню. Знаю, и мои дети не говорят этого. Конечно, и детям неприятно, и родителям неприятно, когда возникает какая-то конфликтная ситуация, когда какое-то огорчение есть, которое по-христиански нужно, конечно, преодолевать. И очень важно было, вот мы говорили как-то, по-моему, о прощенном воскресении, как важно было и в традиции христианской семьи было, и, слава Богу, где-то возрождается, не то что раз в году перед Великим постом просить друг у друга прощения. Каждый вечер заканчивался и спрашиванием друг у друга прощения в семье. Вот это важно, вот это важно. И дети будут понимать, они прекрасно чувствуют, что если есть что-то, что мешает им жить и радоваться, и иметь полноценное счастье какое-то, более-менее, это их общие грехи и родителей, и детей. Поэтому, конечно, безусловно, здесь есть свои какие-то, может быть, и педагогические какие-то моменты, какие-то чисто вот техническая сторона, грубо говоря. Может быть, она где-то и помогает, и она должна быть, потому что, как я уже сказал, это не фарисейство, когда родители молятся перед едой. Может быть, они иногда забывают, дети забывают, садятся, начинают есть, родитель напомнит. Очень хорошо, очень нормально. Ну и что, что я формально тут перекрещусь? Не надо формально. Надо, чтобы это было, чтобы через эту форму созидался дух. Потому что если этой формы не будет, то человек будет забывать. Человек будет просто... Вот внутренняя дисциплина может возникнуть тогда, когда мы будем внешне понуждать себя к чему бы там ни было. В любой среде, в любой ситуации, скажем, в любом проявлении нашей жизни, будь то, не знаю, в школе, на работе, где угодно. Если дети не дисциплинированы на уроке, считайте, урок сорван. Если начинается галдеж и прочие там, не знаю, безобразия, которые зачастую творятся. Если на работе будет хаос какой-то, отсутствие дисциплины, результата не будет совершенно никакого, будет нулевой, в минусе даже. То же самое и в семье. Не какая-то диктатура, потому что так подвигать, так создавать такие обстоятельства, такие условия, не какими-то там, не знаю, заграждениями, ограждениями, хотя и они необходимы и нужны. Сейчас посмотрите, если там на каком-то 10-м этаже нет ограждений, там где-то на балконе, чревато это печальными последствиями. Конечно, должны быть, но чтобы дети понимали, что это им нужно, что родители их направляют туда, куда им, где им будет хорошо, где им будет благо, где они не повредят себе. Поэтому и это мировосприятие именно, можно сказать, через призму евангельского учения. То есть, если будут христиане пытаться жить по-христиански, то я думаю, что будет и мировоззрение христианским. А языческое мировоззрение, конечно, оно, к сожалению, да, обречено, и оно ничего не дает. Чего бы тут ни измышляло ни государство, ни, не знаю, образовательная наша система, там воспитание, конечно, и речи нету, оно отсутствует напрочь, это уже факт жизни. Какие бы там ювенальные юстиции не придумывали, какие бы там систему, схемы не придумывали, если это будет схема бездушная, она будет только, эта система будет калечить, эта система будет пожирать, а не исправлять. Поэтому в этом смысле, конечно, для того, чтобы ребенок получил правильное мировоззрение, мне кажется, нужно просто быть христианином.
Спасибо большое, отец Николай. Мы, несомненно, продолжим эту тему в нашем эфире. Но сегодня время передачи подошло к концу, и благословите наших слушателей.
Бог да благословит всех нас на благие труды, прежде всего, конечно, в воспитании самих себя и наших детей.
Спасибо, Господи, и всего доброго.